Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – російський політолог, експерт у знішній і оборонній політиці Павел Лузін. Павел, здравствуйте!
Добрый день!
Тема нашего разговора – это решение, объявленное президентом России Владимиром Путиным 25 марта о том, что Россия возвращает ядерное оружие в Беларусь. Тактическое ядерное оружие. Сначала у меня такой, знаете, технический вопрос. Путин сказал, мы возвращаем тактическое ядерное оружие. Второе. Сказал, мы будем все время контролировать, это оружие будет все время под нашим полным контролем. И третье. Он сказал, вот недавно мы по просьбе Александра Григорьевича модернизировали 10 белорусских самолетов, чтобы они могли нести ядерное оружие. Некоторые из этого сделали вывод, что именно эти 10 самолетов и будут нести это ядерное оружие. Но если это так, нет ли тут противоречия с пунктом 2? Ну вот есть белорусский самолет, за рулем, за штурвалом белорусский пилот. Ему будет командовать прямо Путин, мужик, нажимай кнопку, или все-таки Лукашенко? Или это, то есть это получается два ключа или один ключ? Или Путин, как старый разведчик, просто как бы сказал, сюда 10 самолетов мы адаптировали, но это не значит, что именно эти самолеты повезут ракеты. А может какие-то другие, российские, где будет российский пилот за рулем, за штурвалом. Вы поняли, вот, что он имел в виду, о чем идет речь? Кто все-таки будет контролировать?
Ну, контролировать будет Россия. То есть, ну, само ядерное оружие. Бомба это будет, или это будет боеголовка для Искандера, контролировать будет Россия. То есть, объект хранения, он российский. И решение было принято не вчера, а не позавчера. Да? Решение было принято в 22-м году, то есть в прошлом году. В 21-м году еще было не очевидно. И российские военные в 21-м году имели, видимо, больше веса и резона на то, чтобы не заморачиваться этой ерундой. Но в 22-м году политика взяла верх, и военные перестали влиять на принятие решений и вообще хоть как-то участвовать в их выработке. Они только выполняют теперь решения, принятые Кремлем. И что это значит технически? Ну, кроме того, что будет объект хранения где-то на территории Беларуси. Будет ли это восстановленный какой-то объект, или это будет новый объект? Непонятно пока. То есть, возможно, восстановят. Я не очень понимаю, что там восстанавливать, в том плане, что за 30 лет там все пришло в такую негодность, что, мне кажется, проще построить новый.
Если вы помните, было в интервью в ноябре 2021 года, Лукашенко давал Дмитрию Киселеву, и он тогда впервые озвучил эту идею, что мы можем вернуть ядерное оружие, и он сказал, что у меня все сарайчики... они ухожены. Я позаботился.
Ну, ухожены там же не только в сарайчиках дело. Это же не просто бетонный какой-то саркофаг. Там необходимое, ну, и инженерное обеспечение этих сооружений и человеческое обеспечение этих сооружений. То есть люди должны где-то размещаться. Да? Ведь объект хранения это не просто бетонный комплекс, это место жительства офицеров, которые обслуживают ядерное оружие, это рота охраны, это автобаза.
Ну вот Путин сказал, до 1 июля все сделаем. Сделают?
Наверное, зависит от того, где они это делают. Я говорю, мы даже пока не знаем, ну, по крайней мере, не очевидно это, где они будут размещать его. То есть там же все, это тоже не просто, что, не знаю, давайте реанимируем в Гомеле, ну, под Гомелем, объект хранения. Там же это все привязано к логистике, да, то есть там не просто должна быть железнодорожная ветка, по которой ядерное оружие, ну, в основном перевозится из там внутри России, и там из России в Беларусь оно будет перевозиться по железной дороге. Там должна быть еще и сеть автодорог, которая позволит с объекта хранения доставить ядерное оружие потребителю, то есть той части воинской, которая назначена. А у нас, насколько я понимаю, назначено не только 10 самолетам, да, но и Искандерам. А самолеты Искандеры находятся в разных местах на территории Беларуси. А логистическое плечо доставки, оно ограничено километражом, потому что с объекта хранения ядерное оружие нельзя на любое расстояние перебрасывать. Его можно перебросить там, на расстояние там, 150 километров. То есть там очень много технических ограничений, которые надо решать. Потому что если вы реанимируете объект в Гомеле, то, соответственно, где все остальное, где базируются потребители? Потому что если самолеты размещены там, где-то в районе Барановичи, то из Гомеля в Барановичи вы ничего не перебросите. И так далее.
Сказали, что решение было принято в 22-м году. Из того, что из тех сложностей, которые вы сейчас перечисляете, как бы какой рациональный вывод? Или что это все вообще блеф, это все, грубо говоря, понты, и ничего это не подготовлено, или из этого следует, что с 22-го года, когда решение было принято, это все готовилось без шума и пыли, как любит говорить Лукашенко, и, может быть, уже многое сделано, ну, 22-й год был год назад, может быть, уже все сделано,
но вот как минимум,
июля закончат.
Так как минимум это? как минимум с лета 22-го года ведется работа. Как минимум с лета. Ведется работа по размещению объекта хранения на территории Беларуси.
Я понял.
Поэтому за год гипотетически можно сделать. Опять же, есть же объект хранения там, на одном из аэродромов остался, но он тоже в каком-то очень диком аварийном состоянии. И мне кажется, проще использовать какой-то из действующих объектов обычных, на котором можно поставить, ну, там, не знаю, какой-нибудь склад артиллерийский, на котором можно поставить отдельно, ну, в той локации объект хранения, который будет находиться, соответственно, на определенном удалении и от Искандеров, и от самолетов.
Вот этот вопрос с белорусскими самолетами, который Путин для чего-то вообще упомянул. Если бы он сказал, мы приведем туда наши самолеты, на них погрузим наше оружие, и при случае мы его используем, ну тогда как бы было бы понятно. Так как это было, скажем, с теми же самолетами, которые летали бомбить Украину. Это были российские самолеты с российскими пилотами, которым давал указания там, Герасимов или сам Путин, неважно. А тут ядерное оружие, но с белорусскими пилотами.
Не, ну слушайте,
если я правильно понял, это
не надо,
монет коллизии.
Это не надо преувеличивать все. Эта вся тема родилась вообще без связки с войной. Она родилась до войны. Решение было принято в 22-м году. Решение, которому ранее сопротивлялись российские военные. Потому что российским военным ядерное оружие на территории Беларуси, оно не сдалось вообще ни для каких задач. Оно там не нужно. Оно там сдалось ради одного. Россия хочет, требует на протяжении уже нескольких лет, требует от США вывести ядерное оружие из Европы. И прекратить то, что называется nuclear sharing с членами НАТО. То есть есть авиабазы в Италии, в Германии, в Нидерландах, в Бельгии и в Турции, на которых находится американское ядерное оружие, но которое могут применять не только американские пилоты, но и пилоты соответствующих членов НАТО. То есть принцип как раз вот двойного ключа, двойного использования, да, то есть когда там, турецкий пилот тренируется на своем F-16 использовать авиабомбу там, B-61 свободного падения ядерную, не видя этой авиабомбы, он видит там макет, возможно, он ну, понимает, как это работает, но он летает, учится тактике применения Он не сбрасывает эти ядерные бомбы. Но в случае войны он должен уметь это делать. То же самое, как пилот Нидерландов, пилот Бельгии, пилоты итальянские, пилоты немецкие. Эта тема с 50-х годов существует, со второй половины 50-х годов. И это одна из частей, во-первых, ядерного зонтика американского над Европой. Во-вторых, это одна из частей важных трансатлантического единства. Вообще, вот, то, что цементирует НАТО как альянс. И это одна из частей в широком смысле американских гарантий безопасности Европы и Европе и американского доминирования, ну, лидерства политического и военного.
Асимметрично в Калининградской области и в Крыму, в частности, есть что-то аналогичное? Есть
Россия? Про Крым я не знаю. Слухи ходят давно, но опять же, бессмысленно в Крыму размещать ядерное оружие. Но российские военные, насколько я понимаю, они не очень эту идею одобряли. Бессмысленно. Потому что...
Что не их ума некоторые вопросы дело.
Ну, раньше были их ума, раньше они влияли на принятие решений. Понимаете, Черноморский флот в районе... Новороссийска есть РТБ, ремонтно-техническая база. Ее достаточно для обеспечения там, ядерной опции для Черноморского флота. В Калининграде есть. В Калининграде есть объект хранения. Минимум один известный. И, в общем-то, он как раз был, ну, он назначен и для Балтийского флота, там, для кораблей, для авиации и для бригады «Искандер», которая там же базируется в Калининградской области. Все. То есть, ну, этот объект давно существует, он там, конечно, модернизацию проходил, но это все наследие советской инфраструктуры еще. И, в общем-то, не сказать, что этот объект был супер или является каким-то супер, не знаю, там, приоритетным для существования Калининградского оборонительного района, который, ну, в общем-то, в документах Минобороны так и фигурирует, как КОР, да, Калининградский оборонительный район. Поэтому в Калининграде есть ядерное оружие. И ранее, когда Россия пыталась там торговаться за вывод американского нестратегического ядерного оружия из Европы, как раз нахождение этого объекта в Калининградской области было такой разменной монетой. Ну или могло ей стать. Могло ей стать. Но раз оно не стало, то вот Россия сейчас пытается имитировать американскую вот эту политику nuclear sharing для того, чтобы вбить клин, опять же, между Европой и США, для того, чтобы попытаться вот это трансатлантическое единство пошатнуть, а впоследствии разрушить. Потому что для России НАТО, для российской системы власти НАТО это неприемлемо. Потому что НАТО создает, ну, в головах кремлевских сидельцев, НАТО для них воспринимается как угроза, создает для них экзистенциальную угрозу. Поэтому они вот пытаются сделать... вот такие ходы, как они считают, ходы конем для того, чтобы разрушить НАТО на самом-то деле. Но сейчас к этому добавилась война еще. И теперь вот это размещение, оно идет не только в контексте там, российского шантажа Североатлантического альянса, но еще идет в контексте шантажа вот в рамках войны российской против Украины. Чтобы, возможно, европейцы испугались, может быть, снизили помощь, сократили помощь военную Украине, чтобы давить на Украину. Вот смотрите, вот 10 самолетов белорусских могут ведь тоже ядерную бомбу нести. Поэтому если вы вдруг захотите уничтожать наши самолеты, наши вооруженные силы, которые, ну, фактически оккупировали Беларусь, захотите их уничтожать, бомбить, наносить удары, имейте в виду, что вот ядерная опция. Они шантажируют. Ну, у Кремля не так много возможностей для шантажа, объективно. Но вот ядерная опция, она остается одной из таких возможностей.
Вы сейчас работаете в школе Флетчера, американском исследовательском центре в Бостоне, так что вот я как раз в сердце, что называется, той самой Америки, того самого НАТО, которому Путин таким образом хочет оказать на него давление. Вот как раз там неподалеку, не очень далеко от вас Куба, и, наверное, многие в этой ситуации, вот после путинского решения, вспоминают решение Хрущева 1962 года, Карибский кризис. И там, кстати, фигурировала примерно похожая логика. Там же говорилось, что вот у вас же в Турции ракеты, ну так а мы вот поставим на Кубе, как говорил Никита Сергеевич, запустим вам ежа в штаны. Так вот, если брать эту аналогию, вспоминать эту аналогию, на ваш взгляд, Лукашенко похож на Кастро? Ведь тогда, ну да, принимал решение Хрущев. Но Кастро ведь тоже хотел этих ракет. Он помнил про залив Качинос, и он хотел российскими ракетами сдерживать Америку. Вот на ваш взгляд, у Лукашенко есть какой-то свой мотив? Он, кстати, на протяжении всего прошлого года, я посчитал, раз в 8, все время про эти ракеты вспоминал, какие мы крутые с Владимиром Владимировичем, и мы покажем вот Западу. Это вот он просто как бы играл. Или ему это действительно надо, он этого хочет?
Ну, он этого действительно хочет, но это же не от большого ума все. Просто все не от большого ума. Потому что этот человек, он думает, что вот если россияне завезут ядерное оружие, то они будут от меня, Лукашенко, зависеть так же, как я от них сейчас завишу. Что он же смотрит вот, там, на Эрдогана, например. Что вот там база Инджирлик есть, американская авиабаза в Турции, там есть ядерное оружие. И когда была попытка переворота в Турции в 2016 году, после этого отношения американцев с Турцией ухудшились очень сильно. Но при этом, когда начались разговоры о том, что надо бы из Турции вывести ядерное оружие, американское, сами американцы там, ну, есть голоса такие, вполне рациональное, что надо бы вывести. Оно там, не нужно, от греха подальше. Там Эрдоган, в общем-то, тоже позицию заявил, что нет, ребята, выводить ничего не надо, я бы не хотел. Ну и там была довольно жесткая риторика, не непосредственно эрдогановская, но, вот так скажем, в аффилированных с правящей партией СМИ, что, в общем-то, ну, не дадим мы вывести ядерное оружие из Турции. Вот. И Лукашенко думает так же, что он вот такую же карту разыграет, что Москва будет зависеть от Лукашенко. Лукашенко не понимает своей головой, что если размещается объект хранения ядерного оружия в Беларуси, то там будут размещены и войска. Не просто рота охраны, а войска, которые там находятся сейчас, ну как сейчас, с конца 21-го, с начала 22-го года на официально временной основе, да, там порядка там, 9-10 тысяч человек официально, но они там размещены временно. Вот они там будут размещены постоянно, потому что, понимаете, это вот...
Голубая мечта Федора Лукьянова?
Ну, я не помню там всех мечт Федора Лукьянова, но одна из его, я так понимаю, мечт. Да, это же американские войска, там, находясь в Европе, они в силу своей и политической культуры, и доктрины, и всего-всего, они полагаются на союзников, они разделяют с ними ответственность, они делегируют им ответственность за... ну, вот существует авиабаза американская, да, и там нет вокруг нее дивизии американских. Российская политическая культура, военная культура, документы все, они не предполагают такой степени доверия, делегирования и так далее. Даже если российский генерал будет командовать белорусскими войсками, они там будут как-нибудь там подчиняться в рамках союзного государства, это не означает, что ядерный объект будет находиться в Беларуси абсолютно вот сам по себе.
То есть ваш прогноз это за решением о размещении ядерного оружия следует размещение постоянно действующей российской военной базы. И не
ни одной.
Я правильно понял?
Ни одной военной базы. То есть это будет постоянное присутствие российских войск на территории Беларуси, которое будет закреплено на годы. Как минимум на те годы, пока там будет находиться российское ядерное оружие. И никакой Лукашенко к этому ядерному оружию доступа иметь не будет. А белорусские пилоты, возможно, под командованием, под чутким командованием российского генерала и после соответствующего отбора российской контрразведки, они смогут там, ну, гипотетически быть допущенными там, к его применению. Лукашенко на это не будет иметь никакого влияния. Я говорю, он просто этого, ну, видимо, не понимает своей головой.
Павел, и теперь по поводу формально объявленного повода. Лукашенко несколько дней назад, выступая в Хатыни, очень шумно высказывался, вот англичане такие-сякие, они хотят Украине поставить снаряды с обедненным ураном, это зверство, это нарушение всех правил, и ну вот в ответ россияне могут нам поставить кое-что не с обедненным, а с обогащенным ураном, говорит Лукашенко 22 марта, проходит 3 дня, Путин практически повторяет слово в слово, сказав, ну это же, знаете, это же такие ядерные объекты, такие вот уран, хоть обедненный, но же уран.
Нет, он не так сказал. Он не так сказал. Он сказал, что это не является ядерным. Да, мы воспринимаем это как повод, но решение это принято в 22 году еще.
То есть он это сказал?
Или конечно.
Вы знаете, что он это...
Нет, но посмотрите видеозапись. То есть первый источник, если мы посмотрим, не интерпретации журналистские, а посмотрим первый источник, что Путин говорил, как это подано. В этом плане он сказал, мы это как повод, да, но решение принято давно, потому что если у них заканчивается строительство в июле объекта, решение принято в 22-м году. Но я говорю, не позднее июля 22-го года. Не позднее июля 22-го года.
В связи с чем?
Ну, изменилась ситуация. Потому что к июлю 22-го года было понятно, что в военном плане Россия войну проигрывает. Россия продлевает агонию, тянет время и так далее, и так далее. Но Россия войну проигрывает. Ее положение к июлю 22 года, экономическое, политическое и так далее, стало хуже гораздо, чем оно было там 23 февраля 2022 года. Ее положение ухудшилось. И перспектив улучшения этого положения не существует. Это было понятно к июлю 22 года, это было очевидно. И российскому руководству это было очевидно тоже. Если у вас положение в результате войны стало хуже, чем оно было накануне войны, значит, вы войну проиграли.
Да. Павел, теперь о возможных реакциях. Ну, вот вы сказали, что на самом деле вот этот шаг, это как бы намек, вы видите ваше ядерное оружие, все. И из Италии, и из Германии, и из Бельгии, и из Турции. Вот. А мы тогда, может быть, и не введем Беларусь. Ответ Запада, ответ США, ответ НАТО, они так и сделают, сложивши лапки, или просто никак не отреагируют. Я вот посмотрел первую реакцию Вашингтона по Reuters, там, правда, анонимный источник, он сказал, мы не видим оснований менять нашу политику. А может быть, ну, это моя гипотеза, я не знаю, по просьбе, скажем, Польши или Литвы, Ядерное оружие будет продвинуто, то, о чем много говорил Лукашенко. Вот он весь прошлый год говорил, ну, если Запад придвинет ядерное оружие к нашим границам, то мы с русскими, мы с нашим старшим братом, значит, мы введем сюда. А не может быть сейчас ответ, поскольку со старшим братом уже решили ввести, ответ НАТО, Америки, окей, мы введем в Польшу. Мы ведем Болгарию, мы ведем Литву, мы ведем Румынию. Поближе к вам. Вы, Владимир Владимирович, в Беларусь, а мы сюда. Какой из трех вариантов? Уступки просто никак или эскалация навстречу? А мы тоже можем продвинуть кое-куда, кое-что.
Но мы не знаем, какой будет вариант.
Ну, ваш прогноз. Вы же эксперт, не я.
Задача эксперта не прогнозировать, а смотреть, какие возможности есть.
Угу.
Идет усиление восточного фланга НАТО. То есть тут, там размещаются новые войска. Там размещаются системы ПВО, которые самолетом с ядерным оружием, если таковые, будут взлетать куда-то. Они не дадут даже далеко от аэродрома улететь. Кроме того, да, сейчас идет, ну, уже анонсировано на неделе, объединение военно-воздушных сил Северной Европы. Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция. 200-250 самолетов вроде как. Не, ну, суммарно у них есть. Сколько из них там боеготово, я не готов говорить, но 250 самолетов – это сопоставимо с тем, что есть у России на самом-то деле. Я имею в виду из истребителей. И это все с учетом, опять же, там, идущего, начавшегося перевооружения ВВС Финляндии на F-35. Это все имеет радиус такой, что там и Беларусь попадает очень хорошо в зону действия этого всего дела. Поэтому тут и без размещения ядерного оружия вполне все справятся с вот этим фактором ядерным Беларуси, имея в запасе, опять же, действительно опцию разместить нестратегическое ядерное оружие, например, в Польше. Дальше на восток вряд ли. Ну, поляки сами...
Там. С Белоруссией куда дальше?
Ну, имеется в виду, почему? Латвия, Литва, Эстония. Нет. Этого ничего не будет. И я думаю, и в Польше не будет, потому что смысла в этом большого нет. Смысла в этом нет. Ну, гипотетически может быть, но пока американцам это особо не надо.
Ну... Я понимаю, что опция уступок, вы ее вообще исключаете. Это не 62-й год.
Да никакой опции уступок в нынешней ситуации не будет.
Теоретически она может быть.
Россия хочет... Ну, теоретически, понимаете, Россия рассчитывает на то, что европейцы там начнут нервничать и как-то на американцев давить. Но в реальности, ну, это просто от плохого знания общества, политической ситуации в Европе и трансатлантических всяких этих связей. Ну, в России просто нет нормальной гуманитарной науки. Те, кто есть нормальные специалисты, которые могли бы объяснить в Кремле, что, ребята, то, что вы делаете, это тупость. Тупость и дикость. Но эти люди, они даже близко не подпущены к Кремлю, они даже не подпущены к выполнению госзаданий аналитических там, в рамках там, Академии наук, университетов и так далее. Они просто не подпущены. Поэтому в Кремле доминирует все еще представление, а мы вот сейчас, оно очень механистическое. Мы сейчас вот скажем, что поджигатели войны Путин, да, вот он эту фразу несколько раз произнес за свое вот это интервью. Поджигатели войны, он в основном у него это американцы, ну, там, отчасти британцы. А вот континентальная Европа, она вот она как-то за скобками остается. Ну, вот это вот попытка вбить клин, там, чтобы Германия, Франция там запереживали засуетились, начали там как-то говорить, а может мы все-таки там как-то с Россией будем разговаривать, а то не камильфо, вот смотрите, там у них Искандеры, две штуки, в Беларуси там вот 10 самолетов. Но, ну и плюс, я говорю, сейчас в контексте войны это все, опять же, форма давления и на Украину в том числе. Со стороны России. Но это просто непонимание того, как устроены эти общества, как устроена там, политическая культура у них, как устроена, как устроены институты трансатлантические. Просто не понимают этого в Кремле. Они не понимают. У них нет образования для этого.
Павел, а теперь вернемся, так сказать, к Беларуси, поскольку все-таки наших зрителей, я думаю, больше всего это интересует. На протяжении прошлого года, скажем, западные политики, так или иначе, может быть, не очень шумно, но, тем не менее, демонстрировали, что вот вопрос ядерного оружия в Беларуси, чтобы там не было, он для них, в принципе, важен. Буквально через несколько дней после начала российского полномасштабного вторжения, 27 февраля, Александру Лукашенко, которого на Западе считают нелегитимным, но, тем не менее, позвонил Эммануэль Макрон, президент Франции. И потому, что было потом так утечки, не утечки, официальные коммюнике, тема ядерного оружия в Беларуси, чтобы вот этого вот не надо, была едва ли не доминирующей в том, что говорил Макрон. Он не столько уговаривал Лукашенко не воевать, сколько вот чтобы не баловаться ядерным оружием. И потом, когда в середине года был саммит G7, там буквально одна строчка касалась Беларуси. Это что вот смысл такой, что не хотелось бы, вот, чтобы власти этой страны, значит, пошли на то, чтобы ядерное оружие появилось снова в Беларуси. А, на ваш взгляд, вот за то, что Лукашенко вот к этим советам не прислушался, не захотел или не смог, неважно, ну вот факт такой, что ему будет? Вот последние три пакета санкций, в частности Евросоюза, в них Беларусь не попала. Там есть разные версии, но вот тут не попала. Россия, разумеется, это касалось России, а Беларуси там не было. Теперь, вот как бы какой может быть ответ Лукашенко, ну и Белоруссии, вот за то, что все-таки как бы сделано на ее земле, а может и есть согласие, потому что Лукашенко очень много в прошлом году размахивал руками насчет того, что как будет здорово, когда российские ракеты вернутся.
Ну, смотрите, здесь все сложнее, именно потому что Макрон звонил Лукашенко, и для Макрона важен был этот вопрос, именно поэтому Россия и разместила. Ну, не разместила еще, но устроит.
Понятно, хорошо.
Потому что они пытаются вбить клин. Они смотрят, где вот слабые места, что кого волнует. Клин в НАТО. Это раз. Второе. Лукашенко болтал очень много. А где реакция его на вчерашний анонс от Путина? Где она, эта реакция? Он похлопал в ладоши, он сказал, ну, наконец-то, друг Володя, наконец-то ты меня услышал. Нет, он молчит. Почему? Может, он, конечно, скажет, к понедельнику придет в себя от шока и что-нибудь сделает выступление. Но он ведь вот этим всем размахивал и тряс исключительно в контексте его попыток найти хоть какой-то маневр между тесных объятий России с ее оккупационным контингентом на территории Беларуси и Европы. Именно поэтому Беларусь не во все пакеты санкций попала. Именно поэтому там, то, что, не знаю, интернет-ресурсы, которые заблокированы в России, ну, без VPN не зайдешь, в Беларуси они доступны. То есть Беларусь пыталась лавировать, и Лукашенко через вот эти вот ядерные угрозы, он подспудно умолял Европу не бросать его одного и говорить, ну вот помогите, пожалуйста, мне не разрывайте все связи, я вам еще пригожусь, а то смотрите, тут ведь и ядерное оружие может появиться у нас. И одним из главных проводников этой политики был покойный Маккей. Маккея сейчас нет. Я даже не знаю сейчас фамилию министра иностранных дел Беларуси, к сожалению. Вот. Но политика лавирования лукашенковская, она пошла крахом. Все, он никуда уже не соскочит, не денется. Понимаете, торговать можно угрозой, которая не реализована. Угроза сейчас реализована. И реализована не Лукашенко. Реализована Россией. Да, на территории Беларуси размещается, будет там размещен объект хранения ядерного оружия. Соответственно, будет ли там размещено само ядерное оружие, мы пока не знаем. Но там, на ротационной основе возможно, скорее всего. Но пока этого нет. Но Россия уже реализовала. Да, она строит этот объект. Приезжали там, да, люди, значит, уже нашли место, где он там строится или восстанавливается. Все. Лукашенко-то что делает в этой ситуации?
Он уже не денется никуда. Что будет Лукашенко и что будет Беларусь и белорусам?
Я не знаю, что будет. Ну, будут отрезать дальше. Скажут, ну, ребят, вы в одной лодке, все. Какое лавирование? Зачем сейчас Западу Лукашенко? Вот что Лукашенко может сделать? Все, что Лукашенко мог сделать, он не сделал.
Ну, формально говоря, я не его адвокат, но я думаю, что он скажет то, что говорил в течение всего прошлого года. Но белорусы же не воюют в Украине. Полюбите меня за это.
Белорусы не воюют, но белорусские пилоты будут учиться с 3 апреля применять ядерные бомбы? Нет, уже все. Здесь уже соскочить практически невозможно. У Лукашенко была такая опция, в марте 22 года. Интернируй войска российские, запрети им использовать территорию для наступления на Киев. Не сделал. Хорошо, была опция запрети наносить удары из воздушного пространства Беларуси там, или с территории
Беларуси. С октября не наносят.
На октября-то наносили. То есть вот эти все
вещи... Я не его адвокат, но он так...
Нет, он потерял время. Он потерял все возможности, которые у него были. Теперь с объектом ядерным, объектом хранения ядерного оружия на территории Беларуси, российское военное присутствие там полноценное, оно становится неизбежным. Все. Оно конституируется. То, что там сейчас есть на временной, формально временной основе, оно становится постоянным априори. И зачем Лукашенко? Вот Западу зачем Лукашенко? На что Лукашенко может повлиять? А ни на что не может уже повлиять. И поэтому его надо списывать в утиль, и он идет в том же столбике, где проходит Владимир Путин.
Дякую великие. Я хочу нагадать, с нами был российский политолог, эксперт в питаниях внешней оборонной политики. Нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как далее будут разгортываться подеи, яны могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Мяне завуць Дмітрый Гурневіч. Вайна ва Украіне пачалася праз паўгода пасля публікацыі гістарычнага артыкула Уладзіміра Пуціна аб гістарычным адзінстве расейцаў і украінцаў. Ці можна сёння гаварыць пра вайну гісторыяў і што рабіць гісторыкаў па іншым недрасейскага баку фронту? Пра гэта я сёння гутару з маім калегам, журналістам і гісторыкам Сергеем Абламейкам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень.
Сергей, я недарэмна выкарыстаў такую фармулёўку, як вайна гісторыяў. Вы ўжываеце гэта словазлучэнне ў рэкламе да новага нашага YouTube-каналу «Гісторыя на свабодзе». Патлумачце, што вы маеце на ўвазе пад гэта? гэтым тэрмінам, бо здаецца, ва Украіне ваююць ракетамі, танкамі, а ну, не гісторыямі на першы погляд.
На першы погляд, менавіта, Дмітрий, таму што, калі мы паглядзім на ідэалагічнае забеспячэнне гэтай вайны, бо яна суправаджаецца некімі прапагандысцкімі клішэ, то мы бачым, што Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. І калі задумацца, то Украіна таксама бароніцца не толькі зброяй, але і сваёй гістарычнай праўдай, сваім разуменнем сваёй гісторыі. Бо якраз у процістаянні двух нацый ці народаў звычайна удзельнічаюць гэтыя гістарычныя аргументы. І дзіўна, што фактычна Расія пачала гэтую вайну гісторыя, бо яна раптам скочыла ў 19-е стагоддзе. Мы сёння назіраем у прапагандзе вяртання гэтых мітаў, якія існавалі ў 19-м стагоддзе, аб трыадзіным расійскім народзе, аб адсутнасці украінскай мовы і беларускай мовы. А і самае галоўнае, што гэта ж усё неправда, бо навука развівалася ўсё 20-е стагоддзе. Лінгвістыка, этналінгвістыка, фалькларыстыка, гістарычная навука. Мы ведаем, як гэта ўсё развівалася, і раптам гэта ўсё адкідаецца 100-150 гадоў развіцця навукі, і Расія вяртае нас у 19-е стагоддзе.
Каб падпісацца на наш канал, націсніце на званочак пад гэтым відэам, стаўце падабайку або напішыце каментар, але папярэджваем, што калі вы знаходзіце на тэрыторыі Беларусі, гэта можа быць небяспечна, паколькі нас абвясцілі экстрэмістамі. Пішыце каментары і лайкайце гэтае відэа. Сергій, давайце працягнем нашу размову. Я бачу таксама вашу гутарку з гісторыкам Павлам Церашковічам, і ён, кажучы пра гэты вось артыкул Владзіміра Пуціна, сказаў, што ён напісаны, ну, добрымі гісторыкамі. Мы, з аднаго боку, дакладней, вы крытыкуеце гэты артыкул, і самі украінцы аспрэчваюць увогуле яго як бы сутнасць. Тады ў чым тут логіка у Церашковіча? Якія добрыя гісторыкі вы пісалі?
Бо там прыведзеныя некаторыя сапраўды цікавыя гістарычныя факты. Калі ён піша, што у познім сярэднявеччы і адбываліся трагічныя для так званага рускага народу рэчы, ну, нам прыводзіць прыгожыя такія рэчы, напрыклад, на Куліковскім полі падчас Куліковскай бітвы на баку Дмітрія Данскога ваявалі два сыны Альгерда, там, напрыклад, Андрей Брянскі, ён піша, а з іншага боку войска Вялікае княства Літоўска на дапамогу хану Батыю вёў Ягайла, у войскі, у якога таксама былі рускія, як піша Пуцін. Там сапраўды шмат гістарычных фактаў. Праблема ў тым, што яны сабраныя гэтымі добрымі гісторыкамі, абазнанымі троху аднабакова. Гэта па-першае і па-другое, самае галоўнае. Які сёння сэнс апеляваць да таго, што было 600 гадоў назад ці 400 гадоў назад. Там прыводзіцца нейкі выраз мітрапаліта уніяцкага з пачатку 17-го стагоддзя, што па-руску гаворыць і на ўсход ад Вялікае княства Літоўска, і тут, маўляў, суць адзін язык. Ну і што? Што 400 гадоў назад быў адзін язык. Была одна мова. Нават калі б это было так. Это, дарэчы, не так. Гаварілі на розных ўжо мовах, і мы пра гэта ведаем. Але нават калі было так, што гэта дае сёння? Бо гэта вяртанне, мы ж не можам гаварыць пра то, што было. Час прайшоў, 400 гадоў прайшло, гісторыя змянілася, этнічна народы развіваліся, нацыянальна развіваліся, узніклі гэтыя нацыі. Так што насамрэч артыкул гэты слабы, аматарскі, але, на жаль, я не пачуў добрага, адэкватнага адказу гісторыкаў на гэты артыкул ні ва Украіне, ні ў Беларусі, ні на Захадзе. Хацелася б убачыць вот так па пунктах. Вот Пуцін кажа то, адказ сучаснай мовы, сучаснай гісторыка то. Але я гэтага не ўбачыў.
Чаму гісторыкі, або што, праігнаравалі, атрымліваецца гэта, і што яны павінны рабіць так, апеляваць да аргументаў гэтых і абергаць фэйкі ці як ці інтэрпрэтацыі.
Ну, бачите, там сапраўды, сапраўды трэба было, я ж кажу, па абзацах разбіраць гэта. Я от паглядзеў, напрыклад, я тут бачу, што я маю ў сябе пару цытатаў Пуціна. Вось ён кажа, што украинский народ, як узник в 19-м стагодзе, одновременно в среде польской элиты и некоторой части малороссийской интеллигенции возникли и укреплялись представления об отдельном от русского украинском народе. Исторической основы здесь не было. Это абсурд. И не могло быть, поэтому выводы строились на самых разных вымыслах. Объективные факты говорят о том, что в Российской империи шел активный процесс развития малороссийской культурной идентичности в рамках большой русской нации, соединявшей великороссов, малорусов и белорусов. Именно советская национальная политика вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов, закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах – русском, украинском и белорусском. Но мы ведаем, что с пункту гледжения сегодняшней науки это абсолютно не отповедает речаисности, это абсурдные речи. Не было никакой российской нации у 19-м стагодзе, тому что не было российской национальной державы, цінейкой национальной державы. Была империя российская. Тут блытанина гэтых понятий. Не могло быть ніякага триединого народа. Это была частка российской пропаганды. Знову мы говорим, что Путин вертает нас у 19-е стагодзе. Сегодняшняя наука ведая, что... Вы ведаете, я учился у советском университете. У другой половины 80-х годов, когда я пришел на занятки, то первое, что нам казали по истории Беларуси, что первый письмовый документ, у яким отбились особливости белорусской мовы, это гандлевая грамота Смоленская с Ригой, 1229 год. То есть студенты приходят и уже ведают, что в початку 13-го стагодзе были особливости белорусской мовы, то есть белорусская мова была.
Так, Сергей, так може удакладняючи, може там у історики і не дискутують якби з Путіним, тому що гэта той самий узровень, як дискутувати з Лукашенком про Скарину, який творив в Пітері.
Так, але гэта небезпечно, бо гэта артикул загадано вивучати у войску. Ён широко був розійшовся у російських медіа, і люди гэтому вірять. Ми бачимо, що російське громадство піддалося гэтому, купилося на гэта. Гэта не зараз почалося, гэта артикул концентровано собрав усі гэтыя міти російської пропаганди, російської великодержавної міти. І, на жаль, отказу істориків, я ж кажу, я не почув нормального такого концептуального артикулу, який по абзацах розбирав ні в Україні, ні в Білорусі. Не на заходе.
До речи, а як заходні історики глядять на предмет этой спречки, якби російців з одного боку, білорусов і українців з іншого, або вони мусять якби обороняться від його?
Ох, ну ви питання ставите. Это за голову треба хапатися. Тому що на заході, на жаль, панує переважно російський погляд на гэтую проблему.
Ну, видаєте, а Снайдер,
который... Окей, Снайдер, это есть Снайдер, але зараз і про Снайдера поговорим. Але беда у тим, що кафедри славістики по всім світі за другую половину 20-го стагоддя, гэта найперш кафедри русістики. І фактично їх супрацовники, вони з'являються доброахвотними амбасадерами Росії у своїх громадствах по всім світі. І це велика проблема. Тому що там вельми часто в таких країнах, як Німеччина, Франція, навіть Чехія, де ми зараз знаходимося, панують російські стереотипи. Это, но мы говорим, например, про Америку, про Тимоти Снайдера. Глядите, я нагло дивлюся, як это, мне часто здається, что НКВД, КДБ засылала своих неких агентов. Это доказать нельзя, но такое уражение, что не без инспирации советских спецслужбаў, а цяпер расійскіх, дзейнічаюць гэтыя прыхільнікі тэорыяў, што беларусы і украінцы это нейкія непаўнавартасныя адгалінаванні рускага так званага племені, што это ўсё ж частка Расіі. Глядзіце, які прыклад. У 1956 годзе ў Гарвардскім універсітэце прафесар Ніколай Вакар, ці Вакар, Ніколай Вакар выдаў кнігу па гісторыі Беларусі. Яна называлася «Беларуша. The making of a nation». «Беларусія. Паўставанне нацыі». Кніжка жахлівая. Это была фактычна ў заходнім свеце першая гісторыя Беларусі. Там ён паўтарае нейкія міты расейскай таксама прапаганды. Вельмі негатыўна ставіцца да беларускага нацыяналізму. Паўтарае міты западнарусізма па тым, што беларусы былі самыя недоадукаваныя, самыя забітыя, з калтуном на галаве. Ну, 19-го годзе там всё. Пасля, значыць, вельмі дрэнна ставіцца да БНР, да Всебеларускага з'езду, неправільна пра яго піша 1917 года, які абраў раду з'езду, якая пасля абвяшчала БНР. Страшна карикатурна паказвае беларусізацыю 20-х гадоў. Піша небыліцы нейкія міты, што была цалкам забароненая расійская мова ў БСР. За одно слово российское карали. Были забороненные диалекты белорусской мовы нават. Диалекты, вдумайтесь, что было заборонено диалекты разговаривать. Все повинны были только на литературной белорусской мове. Это ну, полный абсурд. И вот такая история. Чому я про это кажу? Тому что в 2013 и в 2014 годе Гарвардский университет у США перевыдал эту книжку два раза. У электронном выгляде. И чему два раза? Был попыт. 13-м расхапали и выдали еще раз. Это электронное, разумеется, да?
Ну, тут есть проблема, бачите, не только у тем, что написал это Вакар ці Вакар, а у тем, что про это не писали так само белорусские историки на ангельской мове. Частка из них была расстреляна у куропатах. Зараз лежит. А позднее в Советском Союзе, махчима, просто не выросло поколение историков, которые працавали на заходнем напрямку. Бо, например, во Украине есть историки, которые працуют у Гарварде, у них есть исследовательские центры, есть историк Сергей Плохий, который пишет на ангельской мове такие, ну, бестселлерские выдания просто истории Украины. У нас такого нема.
Так, с одного боку, але с іншого боку, у англомовном свете існавала. Пасля гэтага Вакара выходзілі кніжкі і ў савецкі час, і ў 90-е гады выйшла дзве кніжкі гісторыі Беларусі Янкі Запрудніка на ангельскай мове ў США, але Гарвардскі універсітэт перавыдаў кніжку Вакара. Так што тут ёсць праблема. Я вам кажу, глядзіце, мы ведаем выпадак, што тут працуюць скарыністы, тыя, хто займаецца вывучэннем скарыны. Яму таксама адмаўляюць у беларускасці. Маўляў, абсалютна наратыў расейскі, не было ніякіх беларусаў у 16-м стагодзе. Значыць, скарына не належыць Беларусі. Ён нейкі бесцялесны, безнацыянальны, касмапаліт. Його называюць у рускамоўных текстах, тут пишуть книжки на русской мове в Чехии про Скарину, и называют его в российскомовных книжках рутеном. Да? А это заходний термин, який означає русин. Ось. Але чомусь називають рутеном. Один докторант у Чехии мне рассказывал, что он написал артикул про 15-е стагоддзе, як у унії у Великом князстве Литовском, как известно, уже было 6 уний у Великом князстве Литовском, церковных. И, как опубликовать артикул, требовало рецензии двух профессоров из разных чешских университетов. Один дал установчую рецензию, а другой отмовную. На какой подставе? Тут не приведена позиция Москвы. И чему мы сегодня должны приводить позицию Москвы на дочинение до 15-го года подея у Великом князстве Литовском? Тем не менее, всюды пануе некий российский погляд. Его значно больше, чем 50%, коли поглядеть. Плохие – это выключение, на жаль. Историк Гарвардского университета украинский. А тому застаецца вось гэтая праблема уплыву Росіі ў свеце?
Что тогда, на вашу думку, рабіць у такой ситуации, ну, калі фактично монополия належит зараз Москве, нават у ситуации войны?
Ну, я лічу, что историки повинны больше активно займаться публицистикой. Зараз час, видать, науково-популярных книжек. У науцы мы уже шмат чего ведаем. До речи, коли глядеть на этот артикул Путина и российскую пропаганду, то видовочно, что российская пропаганда, российский нарратив историчный порушает принципы объективного исторического доследования. Справа в том, что историк не имеет права тягнуть у минулое актуальные идеологические схемы. Не мае права пераносіць іх туды і не мае права ацэньваць мінулае з пункту гледжання сённяшніх ідэалагічных прыярытэтаў. Мы не можам шукаць там тое, што нам падабаецца, як зрабілі аўтары артыкула Пуціна, і адкідаць тое, што нам не падабаецца. Павінны комплексна на гэта глядзець. І, в прынцыпе, задача гісторыка не займацца прапагандай, задача гісторыка зразумець мінулае, зразумець, што там было, чаму, як і патлумаціць гэта сучасніку. І я лічу, што публіцыстыка, цяпер гісторыкі на Захадзе, і ў тым ліку ва Ўкраіне, ў Беларусі, ў Літве, ў Польшчы, павінны прыняць гэты выклік, які Расія кінула ў гэтай вайне гісторыя, прыняць бой, так сказаць, і пачаць больш актыўна займацца пропаганды гістарычных ведаў і пісаць публіцыстычныя тэксты.
Все ж такі апошняе пытанне яшчэ правакатыўнае задам вам. Вы на пачатку сказалі пра тое, што нават калі, умоўна кажучы, беларусы, украінцы, расейцы былі некаторы час сапраўды там разам, мовы блізкія, рэлігіі, што гэта значыць для сённяшняга дня, чаму гэта мае як бы перакладацца? Ну, з іншага боку, сёння ў Беларусі таксама многія сцвярджаюць, што беларус, напрыклад, належыць да еўрапейскай культуры, таму што ў нас было магдэбургскае права, мы былі вялікім ясна-літоўскім саюзе разам з Польшай, Рэчы Паспалітай, і таксама бяруць тыя мінулыя рэчы, мінушчыну, перакладаючы як бы на сённяшнюю. І у нашага гледача можа скласціся абсолютна справядлівае пытанне. Чаму, напрыклад, мы адмаўляем не толькі Расіі, але і людзям у Беларусі ці Украіне, которые лічаць, напрыклад, што мы там адзін народ або прынамсі брацкія народы, а з іншага боку, іншая частка людзей робіць абсолютна тое самае, але адмаўляючы ў гэтым жа праве іншай часткі грамадства.
Не тое самае. Праблема ў тым, што так, ну, некі час была сумесная назва, так, у гэтых народаў называлі іх русінамі, рускімі. Вось. Мы самі маскоўцаў не называлі русінамі і рускімі. Мы сябе называлі, украінцы сябе называлі. Але сёння гэта не мае вялікае значэнне. Але праўдзівая гісторыя, яна такая, што мы былі часткай еўрапейскай цывілізацыі, мы былі часткай Захаду, мы былі Еўропай, ускраінай, але Еўропы. Гэта праўда. Ведаеце, у сучаснай Расіі выйшла кніжка «Рускія савременнікі Ренесанса». И автор ускликает: «Эх, если бы удалось найти хотя бы один документ на латинском языке, созданный в России того времени». Тады б яны маглі, ну, таксама далучыцца да гэтага рэнесанса. Слухайце, а у нас 150 гадоў існавала лацінская літаратура, мастацкая, так? Мы ведаем пра Мікалу Кусоўскага, мы ведаем, што паэт лацініст Саламон Рысінскі першы назваў нашу краіну публічна Беларусію і сябе беларусам. Ну, гэта іншае. Мы сапраўды, у нас у пачатку 17-го стагоддзя былі шлюбаразводныя працэсы на подставе саксонского права с уделом оборонцев и прокуроров, обвиновалцев. Это был инший свет. И мы тут не выпячиваем один бок. Мы показываем просто, как было. Так, мы не хаваем свою назву, мы не хаваем свое певное одинство до певного часу. Там до 15-го стагодзя, когда князи переходили вольно, по межмяжу служили и в Москве, и в Великом князстве Литовском. Але история пошла далей. Я тут проблемы не бачу. Главное писать правду и активно говорить про это.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был журналист «Свободы», историк Сергей Бламейко. Мы у Празе працевали для вас. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Вы глядели канал «История на свободе». Будьте разом с нами. Всего вам самого доброго.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый день.